«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне глава КНДР Ким Чен Ын объявил, что Пхеньян запустил баллистическую ракету. По его словам, страна успешно завершила создание ядерных сил. В руководстве Северной Кореи утверждает, что снаряд может достичь любой точки континентальной территории США. О возможных последствиях этого шага мы сегодня поговорим с нашими гостями, дипломатами Валентином Моисеевым. Добрый вечер, Валентин Иванович.
Добрый вечер.
И Андреем Федоровичем. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Как вы считаете, можно ли говорить о завершении создания ядерных сил КНДР?
Ну, с моей точки зрения, ядерная программа практически завершена. Насколько я знаю, осталось провести еще одно ракетное испытание, да, и одно ядерное испытание. На этом фактически программа завершается. Но она не завершается с точки зрения дальнейшей технологической работы. Она завершается с точки зрения испытаний. И это довольно выгодно КНДР в нынешних условиях, поскольку все технологические наработки, они будут продолжаться и совершенствоваться, несмотря на усиление, конечно, санкционного режима. Я могу сказать, что где-то, наверное, можно сказать о том, что ядерные силы КНДР будут реально сформированы в самом начале следующего года. То есть это будет поставлено на боевое дежурство несколько ракет межконтинентальных с ядерными боеголовками. Это будет, по всей видимости, модернизация двух подводных лодок, которые будут нести, способны нести ядерные заряды, ракеты с ядерными зарядами и стрелять из подводного положения. И, в общем, этого достаточно для КНДР с точки зрения сдерживания, как они говорят.
Валентин Иванович, как вы считаете, чем может США ответить? Вот они пообещали наложить на новые санкции, может, этого недостаточно?
Ну, в общем-то, у Соединенных Штатов больше другого-то пути нету, кроме санкций. Я имею в виду, если это не военный путь, то это путь санкционный. Это путь дипломатический. Но, так сказать, наряду с санкциями все-таки Соединенным Штатам надо как-то подумать, и не только Соединенным Штатам, но и всем остальным нужно подумать о каких-то дипломатических развязках. Ведь это, так сказать, длится уже 25 лет, вот эта ядерная проблема Северной Кореи, и каких-то, так сказать, решений ее пока я не вижу. И предложений на этот счет тоже нет. Единственная была возможность в середине 90-х годов, когда, так сказать, было КЕДА, так сказать, там все создали и, так сказать, начали создавать, строить атомную электростанцию вместо, так сказать, ядерной программы КНДР, но она провалилась. И мне кажется, что вот, так сказать, сейчас вот этого пути какого-то, так сказать, пока еще наша дипломатия не нащупала, ни наша, ни международная дипломатия. Вот это путь о том, что заморозить ядерную программу вместо... И, ну, это, так сказать, они... Причинной связи-то нету тут. Одно может, так сказать, развиваться само по себе, и другое само по себе может развиваться. Конечно, так сказать, стороны провоцируют друг друга, но... Так
сказать... Андрей Владимирович, как считать, может, как через Китай можно или через Кремль?
Нет, проблема заключается в том, что мы можем играть только роль посредника. Давить на КНДР мы не можем, даже в силу того, что, в общем-то, у нас нет для этого экономических особых...
Нечем давить.
Нечем практически давить.
Но да? Можем не накладывать ветом на резолюцию очередную.
Не, резолюции... 40 лет они под санкциями живут, на самом деле. И хоть бы хны, как говорят, создали, извините, современнейшее оружие. Вопрос в другом. Вот сейчас, например, идет давление на них. Например, наши службы миграционные не хотят продлевать разрешение на работу. Это означает, что в конце этого года вполне возможно порядка 3-3,5 тысяч рабочих с КНДР вынуждены будут вернуться в страну. Это для КНДР потеря денег, там, сырья и так далее. Тому подобное. То есть санкции, конечно, могут быть, но ключевую роль играет Китай, понимаете? Китай, который действительно сейчас очень много сделал в санкционном режиме, в том числе отменив полеты Air China на прошлой неделе, Пхеньян, а теперь фактически это изоляция, так сказать,
блокада,
техническая.
Да.
Да, но вопрос заключается в чем? Китай никогда не будет заинтересован в дестабилизации КНДР. Никогда. Потому что непредсказуемый КНДР, КНДР, которая может, так сказать, взорваться в силу тех или иных причин, она совершенно не нужна такая Корея. Более того, так сказать, стратегически Китаю очень выгодно, чтобы КНДР оставался как сдерживающий фактор на самом деле. А другое дело, что, конечно, тот факт, что Ким Чен Ын за последние годы трижды на моей памяти отвергал предложение приехать с визитом в Пекин, Это, конечно, тоже раздражает очень там в Китае многих. Но, я еще раз говорю, вопрос о КНДР – это не вопрос двусторонних отношений Китая и КНДР. Это вопрос стратегический, геополитический.
Давайте посмотрим репортаж наших коллег из агентства Рейтера о событиях последних дней.
Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом в среду сообщило государственное телеграфное агентство КНДР. Пхеньян утверждает, что ракета взлетела на 4500 километров. Это в 10 раз выше орбиты Международной космической станции. Телевидение КНДР сообщило, что в радиусе поражения нового оружия теперь находится вся территория Соединенных Штатов. По данным японских военных, ракета пролетела примерно 1000 километров и упала в море в исключительной экономической зоне Японии. Премьер-министр страны Синдзо Абе заявил, что Токио потребует немедленного созыва Совета безопасности ООН по северокорейскому вопросу. В ответ на действия Пхеньяна, Южная Корея объявила о проведении собственных ракетных испытаний. Президент страны Мун Дже Ин после запуска провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом и сообщил ему о значительном технологическом прогрессе ракетной программы «Севера». Американский президент заявил, что они займутся КНДР. Начиная с апреля этого года, Пхеньян проводил по 2-3 ракетных запуска в месяц, однако затем сделал паузу. Нынешние испытания стали первыми с середины сентября и состоялись всего неделю спустя после того, как США внесли КНДР в список стран, спонсирующих терроризм.
Матин Иванович, как вы считаете, то, что сегодня выступила представительница США в ООН и сказала, что мы не дадим, так сказать, вообще угрожать, грозить даже пальцем Америке?
Но она выступила, так сказать, достаточно решительно, так сказать, с такими, что мы разгромим, мы не оставим, так сказать, камня на камне.
Да,
в таком
это
духе.
Довольно откровенно.
Но, видите, для вот этой риторики последнего времени, со стороны, так сказать, там уже на личности даже перешли, ведь вы сами знаете, что...
Да, так сказать, там начинают... Трамп нехорошо сказал, да.
Да, так сказать, один называет давно стариком, там, выжившим из ума, другой называет, там, этим коротышкой, там, маленьким толстяком. Ну, это несерьезно, по-моему. И, по-моему, вот в рамках этой риторики, так сказать, вот это и выступление представителя в ООН, так сказать, ну, да, конечно, ну, вообще сравнивать с Соединенные Штаты и по весу, и по мощи, так сказать, Северной Кореи, так, ну, так сказать, черт с младенцем связался, что называется. Конечно, так сказать, если что-то будет, не дай бог, то, так сказать, наверное, американцы правы, что там от Северной Кореи ничего не останется. Вот, и вот надо задача-то и в том заключается, чтобы не допустить этого, не допустить вообще столкновения какого-то.
А зачем вообще все это самой Северной Корее, как вы считаете, Андрей Владимирович?
Ну, во-первых, прежде всего, да, надо помнить о том, что на Корейском полуострове нет до сих пор мира. Нет мирного договора, нет по окончанию войны, нет ничего. То есть фактически, в общем-то, США и КНДР находятся в состоянии войны. Ну, так, в таком образном состоянии.
Ну, да, это ну, перемирие это есть.
Да, перемирие есть, но не больше.
Но есть, это только мы с Японией, у нас войны-то нет, но и мирного договора пока
во-вторых,
нет.
Так сказать, все-таки... КНДР развивается все эти годы, особенно три года последних, успевается очень успешно с точки зрения национальной экономики, чего не было раньше. И сейчас для КНДР это консолидирующий, дополнительный консолидирующий фактор. Это вот та самая новая угроза, да, которая, может быть, была гораздо меньше 10 лет назад. Сейчас это новый консолидирующий фактор, который Ким Чен Ын очень эффективно использует. Потом не надо забывать, что в этой стране одна из крупнейших армий мира по численности. Больше миллиона человек. Больше миллиона человек.
А под ружьем-то вообще 4 с лишним миллиона.
Да, под ружьем вместе с резервистами, да. Там все что угодно. Вот. И надо понимать, что это не Ирак, это не Югославия. Это страна, которая ну, в хорошем смысле сталинская по духу. То есть она консолидирована максимально на победу, на борьбу. Вот. И самое главное, что Ким Чен Ын прекрасно понимает, что без ядерного оружия давление на него было бы гораздо больше. А сейчас у него уникальные, с моей точки зрения, возможности торговаться. И вот то, что так неофициально называется план buy-out, то есть выкуп фактически ядерного оружия у Северной Кореи, да, это, с моей точки зрения, единственный вариант. Дать Северной Корее деньги не наличными, а инвестиционные проекты, чтобы она развивалась как государство. Это единственный вариант. Потому что все эти идеи с замораживанием этих самых учений и прочее, ну, это смешно, действительно смешно. Это хорошая идея, так сказать, публичная, играть с ней, но на практике она неосуществима. И в Пхеньяне, и мне неоднократно говорили, что это невозможно, потому что ядерная программа – это наша национальная ядерная программа. А учение, извините, это американское учение. Одно с другим, кажется, не сочетается. Мы будем развивать нашу ядерную программу во всех смыслах. И как ядерную военную, и как программу развития мирного атома, и как элемент космической программы.
Да, Валентин Иванович.
Ну, вот мне, когда мы рассматриваем, вообще, когда касается дела ядерной программы корейской, и вообще, так сказать, не только корейской, а ядерно, так сказать, ракетной программы, никто еще не ответил на один простой корейский вопрос. То, что корейцы задают северные. Почему другим можно, а нам нельзя?
Ну, потому что кто не успел, тот опоздал.
Ну, нет, вот, но они же вышли из договора.
Понимаете, так сказать, вот это, так сказать, действительно, почему? Это суверенное государство, так сказать, член ООН. Почему, так сказать,
ну... Нельзя как, никому ни ЮАР, ни Израиля.
Но тем не менее, на ЮАР не давят, на Израиль не давят, на, так сказать,
на Пакистан не давят. На Иран давят. На Иран давят.
Ну, да, на Иран давят, но потихонечку, так сказать, все не в таких, что называется, масштабах. Но все равно, и даже в отношении других стран, тоже, в общем, вопрос есть. И надо, видимо, как-то, так сказать, вот это подвести с точки зрения международно-правовой. Какую-то базу под то, что почему действительно, почему ракеты нельзя северным корейцам иметь? Почему северокорейцы запустили ракету, вслед запустили южнокорейцы? Северные корейцы виноваты, южнокорейцы нет.
Ну, потому что
я не оправдываю.
Ну, да.
Я просто так ставлю вопрос.
Это правильный абсолютно вопрос. Тем более я хочу еще об одном. Ведь вопрос в том, что действительно северокорейская программа, она ведь ракетно-ядерная, да? И она идет не один год. А обострение-то произошло последние только годы. Потому что 5-7 лет назад это было совершенно спокойно воспринималось. Ну да, ну идут там и прочее, прочее. Вот, конечно, так сказать, для американцев сейчас эта программа – это очень хороший предлог для, так сказать, ну, геополитического давления в широком смысле. И, опять же, консолидирование сил вокруг Северной Кореи. Это Япония, Южная Корея и другие. То есть, фактически, попытку создать такой новый антисеверокорейский альянс. Вот. А другое дело, конечно, с точки зрения военных американских, появление вот ракет, новых основных двигателей, да, теоретически это есть угроза США. На практике, честно говоря, я не очень верю, что она сможет поразить территорию США.
Ну, естественно, что,
да, что она, да, это немножко...
ПРО есть,
да,
и да, прочее,
есть ПРО и прочее, да. Вот. Но с точки зрения тезиса об опасности для США, он, конечно, начинает сейчас очень сильно работать. А в Японии так это вообще истерия.
Давайте послушаем мнение военного аналитика Павла Пожигайло, с которым побеседовал наш корреспондент Мумен Шакиров.
Условно говоря, используют Северную Корею как некий, так сказать, пилотный проект ядерного нападения, в котором, скажем, китайцы, американцы там, и Россия апробируют свои противоракеты, свою противоракетную оборону, собственно, все те средства, в которые вложено огромное количество денег, и которые, по большому счету, должны дать там 100% результат того, что ни одна ракета Северной Кореи никуда не упадет. За этим, безусловно, стоят могут стоять большие корпорации, большие финансовые интересы, потому что, скажем, все, так сказать, технологии там, «Звездных войн» сегодня – это огромные деньги. А вот представьте, что те корпорации, которые стоят сегодня за развитие, например, размещение оружия, так сказать, да, либо сдерживающего, либо нападения в космосе, в результате этого конфликта, так сказать, да, получат железобетонные аргументы на вложение больших средств в развитие этих систем защиты, потому что традиционные системы защиты могут не сработать. То есть, условно говоря, понятно, что за всем за этим лежат огромные риски гибели огромного количества людей. Но, тем не менее, с точки зрения вот такого циничного, скажем, военного сценария, такой сценарий тоже может быть.
Как вы считаете, Андрей Владимирович, возможен такой сценарий?
Военный?
Да, военный.
Я считаю, что возможен. Я считаю, что сейчас где-то на 80% он возможен по двум причинам. Первая причина заключается в том, что Трамп не может потерять лицо перед Ким Чен Ыном. Трамп находится в очень тяжелом положении. Потому что он, да, можно еще там 10 резолюций принимать и прочее, прочее. На КНДР это практически не действует, да. Даже если, условно говоря, будет практически полная изоляция страны, как говорят сами корейцы, будем есть траву, но будем строить ракеты. Да? То есть это момент. Второй момент заключается в том, что возможность военных действий, она, условно говоря, увеличивается с точки зрения готовности каждой из их сторон к провокации. Это не та ситуация, которая раньше, там, когда там, ну, там 33 предупреждения, а потом. Здесь все может сработать в один момент. Условно говоря, кто-то там случайно потопит северокорейский катер. Да? И что-нибудь еще. То есть, ну, вариант Танкинского залива в Вьетнаме. Да? Вот это все произойдет мгновенно. То есть, в отличие от других войн, конфликтов, здесь готовность к военному конфликту, к военному противостоянию в 10 раз выше, чем, допустим, на том же Ближнем Востоке и так далее. Потому что сосредоточены в регионе огромные военные силы, и которые не могут быть вечно в таком состоянии, так сказать, напряженности. Отвести их американцы не могут. Они не могут вывести войска из Южной Кореи. Да? Они не могут сейчас отвести авианосцы, потому что это потеря лица для Трампа. Вот с этой точки зрения, так сказать, я вижу очень большую опасность.
А как Россия себя поведет в случае военного?
Мне кажется, это об опасности. Конечно, в опасность военного конфликта существует, но, на мой взгляд, не столь велика она, там, не 80%, по крайней мере. Ведь Корея, не надо забывать, что Северная Корея занимает уникальное географическое положение. Если там что-то, это 1500 километров границы с Китаем. Значит, это военный конфликт задевает Китай. 17 километров с Россией. Это задевает Россию. Я уже не говорю о Южной Корее, так сказать, мы забудем. А что такое Samsung, что такое Hyundai и все остальные. Это, так сказать... И поэтому, так сказать, идти на риск, это миллионные жертвы.
Вот и это единственный сдерживающий фактор.
Это же миллион, это же... Концентрация и плотность населения на этом пятачке земли одна из самых больших. И, так сказать, вот это все факторы, конечно, ну, так сказать, нельзя не учитывать. И наверняка военные стратегии учитывают и помимо, так сказать, чисто военных каких-то факторов, там, кого ударить, кого где ударить. И вот эти факторы экономические, человеческие, ну, да. Гуманитарные. И, так сказать, фактор вот этого геоположения, так сказать, как без согласия, допустим, Китая, какой удар можно нанести? 1500 километров границы.
И надо еще иметь в виду, что почти, я скажу так, 70% объектов ядерной программы КНДР, они расположены в зоне, недоступной для военного удара. Это горы. Это скальные специальные зоны и так далее и тому подобное. Там бомби, не бомби, ракетами, там ничего не произойдет. Там все останется. Это тоже американцы понимают, что разрушить полностью потенциал, а, извините, оккупировать Северную Корею никто не даст. Вот мне в Пхеньяне, то есть в Пекине недавно то прямо сказали, что как только первый американский солдат вступит на территорию Северной Кореи, мы введем свои войска, мы тоже будем действовать, мы не дадим.
Россия именно, да, или Китай?
Нет, Китай, конечно.
Ну, во-первых, китайцы, нет, китайцы по договору 61-го года, они обязаны, так сказать, это сделать, если они, так сказать, верны своему слову.
Да, но они вроде от него не отказываются.
Нет, да, но видите, делал, так сказать, в последнее время практика показывает, что...
Но они гибкие.
Договоры не всегда соблюдаются. И соглашения.
А как вот удалось ли Трампу что-то во время недавнего визита в регион о чем договориться? Нет?
Вот в том-то и дело. Голубая мечта Трампа была задушить КНДР китайскими руками. А что он получил в Пекине? Короткий ответ Си Цзиньпиня. Мы будем следовать резолюции ООН. Все. И не больше. Поэтому, именно поэтому как раз я считаю, что существует риск военных действий. Потому что Трамп больше уже из Китая выжить ничего не может. Он не может дальше еще заставить Китай действовать. Китай делает то, что по резолюции...
Китай наложит свое вето, и Россия свое.
Да нет, это уже никто не будет накладывать. Сейчас, наоборот, все будут принимать. Будет новая резолюция, примут новую резолюцию. Другое дело, что влияние резолюции на жизнь внутри Северной Кореи, оно нулевое. Пока. Пока там не начался, так сказать, гуманитарный кризис, там пока еще есть 900 тысяч тонн нефтепродуктов в запасе и так далее. Конечно, там через 2-3 месяца будет ситуация гораздо хуже. Но это тоже не изменит. Опять же, никто не понимает, в том числе в США, что давление, вот это санкционное давление, не изменит природу Северной Кореи, не изменит настроение людей там. Там не будет протестных акций. Там не... Это совершенно другая страна.
Это
совершенно другая страна.
Это наоборот, революция там не скоро
какая
будет.
Какая цветная революция? О чем? Ну,
даже в России это вообще, с протестными акциями сложно.
Это вообще, так сказать, страна особая. Вот. И наоборот, она будет только консолидироваться. Вот. И вот чем дальше будет, чем сильнее давление на КНДР, тем больше, кстати, будет возрастать опасность конфликта.
Павел Пожигайло считает, что Россия оказалась в щекотливой ситуации. Давайте послушаем его мнение.
Я не верю в то, что кто-то что-то не может. Просто понимаете, как работает вообще такая серьезная международная там дипломатия? Ведь это все там определенные дивиденды, да, отрицательные или положительные. Ну вот представьте, что, например, Россия может это сделать, да? Но с моей точки зрения не продать это нельзя. Это товар, да? Возможный торг существует. И, скажем, и в этом торге может быть и Грузия, и Крым, и Молдавия с Приднестровьем, и Сирия огромна. Мне кажется, что сегодня на самом деле существует какая-то глобальная договоренность Америки, России и Китая с учетом и Северной Кореи, и Сирии, и всего остального. И, может быть, вот выборов президентских надо дождаться, да? И двух островов японского, Японии, потому что хорошее настроение Синдзо Абе в последнее время, собственно, да, навевает мысль, что и там, возможно, есть какие-то договоренности. Поэтому я думаю, что Россия, как серьезная глобальная страна, просто пока не получила, собственно, за этот товар достойную оплату.
Как считать, можешь стать предметом торга?
Нет, ну, вы понимаете, прежде всего надо понимать, а ради чего вести торг? Идея денуклеаризации Корейского полуострова, да, она не продается сейчас. Она не продается. Так? Единственное, что можно сделать, я говорю, это договориться с Ким Чен Ыном о замораживании его программы в обмен на серьезные финансовые инвестиции в развитие экономики КНДР.
Да, наверное, он про это и говорит.
Это вот то, что называется buyout. Это единственный вариант. Все остальное, все эти маневры, все это уже не играет никакой роли. Но вот главный вопрос заключается в том, что США ведь не устраивает режим в Северной Корее. Не то, что страна существует географически на карте режим. Это тот режим, который ну никак не подходит ни под какие американские проекты. Ну никак. Это то же самое, как вот один американский генерал мне сказал, да вот мы сейчас пошлем наших спецназовцев, и они там поймают Ким Чен Ына и, значит, уничтожат его, да? На что ему сказал, что ваши спецназовцы, да, как только они появятся на территории КНДР, это примерно то же самое, как негр в российской деревне. Там через каждые 5 километров на дорогах везде контроль и прочее. Какие спецназовцы? О чем вы? Вы не понимаете, что это за страна?
Нет, ну не надо забывать, что, так сказать, у американцев там хороший союзник, так сказать, в лице Южной Кореи.
Да, конечно, будут,
не использовать этого союзника и главное заинтересованное лицо вообще во всей этой истории было бы, так сказать, наверное, неправильно.
И спецназ будет переодет в форму Северной Кореи.
Нет, нет, это там не пройдет. Это не та страна, где такое пройдет. Это не так. Там контроль на дорогах, контроль везде такой, что...
А как вы считаете, может ли приближение Олимпиады в Южной Корее остановить вот горячие головы?
Конечно. Потому что дело в том, что, понимаете, любые военные действия – это полностью отмена Олимпиады. Потому что я совершенно согласен, я 100% уверен, что если будут военные действия, Южной Кореи не будет как государство. Оно прекратит свое существование как географическая именно единица. Да? Какая там, черт, Олимпиада? Вопрос именно в этом. И проблема для американцев очень большая. Если они начнут военные действия до Олимпиады, то срыв Олимпиады, уничтожение олимпийского движения фактически на определенный период лежит на них. Они этого тоже не хотят. Олимпиада, конечно, это барьер.
А вы как считаете, Валентин?
Ну, Олимпиада – это, так сказать, явление временное. И вот эти 4 месяца лак, он, так сказать, ничего не решает, в конце концов. Это февраль месяц, ну сейчас 3 месяца. Ну,
Новый год там,
плюс-минус, ну, хорошо отдохнут, так сказать, обед, война войной, обед по расписанию, вы имеете в виду, что обязательно Рождество отпраздновать, да. Новый год, Олимпиаду. Ну, а потом уже и делом займемся, да, что называется.
А потом уже 15 апреля, день рождения товарища Киселева.
Нет, я думаю, что вот мы уже говорили на тему этого того, что будут, так сказать, возможные военные действия. Они, конечно, возможны, но, на мой взгляд, маловероятны.
Да, сейчас же учения должны начаться.
Учения там регулярно они идут. Одни начинаются, другие заканчиваются.
Но это сценарий какой-то очень такой довольно двусмысленный.
Ну, видите ли, так сказать, как я понимаю, я не военный специалист, конечно, но я как понимаю, что, так сказать, когда проводятся военные учения, они не всем нравятся. Они нравятся тем, кто проводит, но не нравятся соседям.
Конечно.
Всегда. Это, кстати, и в Европе такая же ситуация.
А что вот в силах российской дипломатии, как вы считаете, Андрей Владимирович?
Ну, прежде всего, единственное, что мы сейчас можем сделать, да, это договориться вместе с Китаем с тем, чтобы провести трехстороннюю встречу. Китай, Россия, КНДР. На которой очень четко и жестко обсудить всю ситуацию. Это то, на что пока КНДР не идет. Понимаете, вопрос заключается в том, что в КНДР должны четко понимать границы нашего терпения, нашего китайского терпения. Да? И я сразу хочу сказать, мы не придем ни к какому решению окончательному, но какое-то транзитное соглашение можно сделать. После такой встречи можно было бы провести встречу, в том числе с участием США и КНДР, в третьей стране. Допустим, в той же Германии, на нейтральной территории и прочее, и запустить какой-то процесс. Пусть даже не переговорный, а, так сказать, контактный, то я его называю контактный процесс. Хоть что-то, понимаете? Потому что сейчас нет ничего вообще. Там шестисторонние переговоры по КНДР надо забыть, и до них все очень далеко, и, может быть, они вообще никогда не возобновлятся. Вот, понимаете? Потому что, я еще раз говорю, вопрос заключается в том, что дипломатического решения на сегодняшний день однозначного просто нет. Вот нет такого решения, которое бы всех устроит.
Как вы считаете, способен ли российский МИД выступить инициатором такой встречи?
Ну, российский МИД, конечно, как инициатором встречи, так сказать, может выступить. Но мне кажется, что роль России в настоящее время на Корейском полуострове, она практически, так сказать, не видна и не может ее быть. Потому что наша политика не имеет материальной составляющей.
А в какой момент 1% упустили свое влияние на Пхеньян?
Ну, так сказать, это при...
С развалом Советского Союза.
Да, если при Советском Союзе 90% так сказать, торговли экономики было завязано на Советский Союз, то теперь 1% Россия занимает. То есть это практически ничего. 1%. Я сегодня как раз посмотрел, так сказать, по поводу нашей торговли, экономическому сотрудничеству. Все заводы, которые мы построили там 40 заводов, они стоят, они не нужны никому. Потому что вся продукция предназначалась для Советского Союза. На так называемом надавальческом сырье. Там, аккумуляторы и так далее, микроэлектродвигатели. Кому они теперь нужны в Советском Союзе, в России? Не нужны. Есть Bosch, есть Black Decker и так далее. Все, так сказать, прекрасно, так сказать, работает. И в России тоже.
Они в России просто не нужны. Это их продукция в России не нужна. Они
продукция не нужна. Больше куда их, так сказать, строили под нас. Все, так сказать. И потому, так сказать, вот мы говорим, что может Россия? Да ничего она, наверное, по большому счету сейчас не сможет делать. И, в общем-то, вот как я посмотрел, что заявляет Лавров. Если, допустим, заявление Министерства иностранных дел, оно более сдержанно, призывает обе стороны, так сказать, к сдержанности, к контактам, то Лавров, например, он, так сказать, все говорит, что американцы виноваты. Они, говорит, раздражают северокорейцев, они там играют на их нервах, и надо прекратить это делать. И тогда все будет хорошо.
Да, и наш представитель в ООН сегодня какую-то такую конфронтационную речь произнес.
Да, и опять обвинили, так сказать, я понимаю, что американцы не ангелы. Но не везде они всегда виноваты. И в данном случае, так сказать, на этих листах, кто виноват больше, северокорейцы или американцы, тут, знаете, я бы еще, так сказать, много поспорил.
Андрей Владимирович, вы давно были в регионе, и как вообще настроено население?
Ну, совсем недавно. Нет, ну, что касается КНДР, да?
Да.
Там население максимально консолидировано, оно ничего не знает, что происходит вокруг. Но американская угроза – это консолидирующий огромный фактор. В Японии, например, конечно, там, я говорю, там состояние периодически близкое к истерике. Ну, в силу, так сказать, японской. Южная Корея, конечно, там есть понимание того, что это будет катастрофа, и они пытаются чуть-чуть балансировать, говорить, что там давайте искать мирный вариант, какой-то переговорный и прочее. Но проблема-то действительно в американцах. Южная Корея не может вести самостоятельные переговоры с Северной Кореей по ядерной программе, потому что для этого нет оснований. Понимаете? А прямые переговоры между США и КНДР сейчас невозможны. Они просто невозможны по целому ряду обстоятельств. Но я еще раз говорю, для меня принципиально важный фактор – это Трамп. А в ситуации с Северной Кореей он теряет свое лицо. Он напоминает, так сказать, многих наших политиков, которые там по 10 раз говорят одно и то же, ничего не делается. И в Америке это видно уже сейчас, понимаете? И в КНДР это видно, кстати. В КНДР видно, они же, в общем-то, где-то там начинают уже открыто подсмеиваться. Вот Великая Америка, вот смотрите, что они там. Ну, еще одни санкции против нас и прочее. То есть, на самом деле, для, с моей точки зрения, вот нынешняя ситуация, она абсолютно выигрышная для Ким Чен Ына. С точки зрения политики, глобальной политики, да? То есть, есть великая держава, США, которая топчется у порога корейской проблемы и ничего не сделать не может.
Какой был бы оптимальный выход из ситуации, как вы считаете, Валентин Иванович?
Мне кажется, оптимальный бы был вариант это объединение Кореи Северной и
Южной. Тогда бы
все проблемы бы, так сказать, даже при наличии ядерной бомбы, при наличии ракет, вся проблема бы, так сказать, улетучилась. Но, конечно, это, так сказать, невозможно. Это, так сказать, мечты, это пожелания. Но мне кажется, что все равно, вот, так сказать, я все-таки больше строю, вы говорите, что шестисторонние переговоры не, так сказать, не оживить.
Сейчас не оживить. Сейчас.
Но это единственный возможный, наверное, вот этот шестисторонний формат, это единственный формат, который включает все заинтересованные стороны. И потому, допустим, если мы будем трехсторонние, Китай, вот как вы говорите, Китай, а зачем Россия, в общем-то, тогда нужна вот в этом...
Именно с учетом роли ВООН
вот,
и так далее.
Так сказать, китайская... Я считаю, что вообще, так сказать, если уж по большому счету говорить, что вообще ключи от этой проблемы в Пекине.
Конечно, нет.
Понятно, тут никто не это... Если бы китайцы, так сказать, захотели, если бы они топнули, что называется, ногой, если бы по большому счету... Все было бы, так сказать...
Ну, они и так пошли на очень большую.
Ну, они, да, они... Но
сейчас они закрывают совместные предприятия.
Да, да, да.
Фактически перекрыли единственный мост ведущий, так сказать, основной мост ведущий в Китае. Прекратили полеты Air China в Пхеньян. Они, конечно, делают вещи, которые вообще непредсказуемы были ранее.
Да, но нефть поставляется, так сказать...
Нет, ну, а кого задеваться-то? Ну... Им тоже не нужен гуманитарный кризис там. Ну, кстати, если там будет гуманитарный кризис, и Россия будет помогать. И продовольствием, и прочее.
Да,
прочее,
мы сейчас
там
помогаем.
Да, мы и сейчас помогаем. Просто гуманитарный кризис там никому не нужен.
Насколько прочен режим самого Ким Чен Ына?
Я считаю, что очень прочен.
То есть никакого там переворота внутреннего нельзя ждать?
Первое, что я хочу сказать. За последние 3 года, за время пребывания Ким Чен Ына у власти, значительно улучшилось экономическое положение страны и населения.
А по какой причине?
Стала развиваться экономика. Немножко либерализовали там, сям. Вот. Ну, я еще говорю, 5 лет назад, 10 лет назад, что в Пхеньяне невозможно было представить наличие такси. Сейчас по городу ездят такси и прочее. Там. Рестораны, пивбары, то же самое. То есть, ну, я не говорю уже там, обеспечении народа культурной и спортивной жизнью, да? То есть, реально произошло улучшение, так сказать, жизни. Это первое. Второе. Значит, страна все-таки находится в информационной изоляции. Какого внешнего фактора, внешнего вмешательства, да, его просто нет. Да? То есть там нет возможности внешнего информационного вмешательства в связи с отсутствием интернета, есть только внутренний. Так, это очень важно.
Сотовая связь там, по-моему, появилась.
Только своя, собственно.
Проблемы иностранных агентов в СМИ
там не существует. Да. И третий момент, не надо забывать, я еще говорю, армейский фактор.
А как-то из Южной Кореи можно вещать на Северную?
Никак фактически нельзя. Ну, там они там
шары с листовками
вещают, но это бесполезно абсолютно. Вот. Поэтому, понимаете, в силу этого режим очень прочен. Вот. И более того, так сказать, он же в какой-то степени модернизируется все-таки. Действительно модернизируется. Он может быть гораздо менее жесткий, там, чем при дедушке. По крайней мере, так сказать, внешне.
Идеологически пока все то же самое.
Идеологически, конечно. Идея Чучхе, как доминирующий, там по субботам кружки Чучхе, изучение, все прочее. Вот. Но опять же, это все равно момент, я бы сказал, такой, тоже консолидирующий. То есть это условно говоря, массовое, так сказать, образование населения с точки зрения укрепления веры в том, что путем Чечне,
да, опорвание собственной
силы...
Да, я бы назвал это даже не обучение, а оболванивание,
да,
населения, так сказать, вот, так сказать. И им внушают, что, во-первых, так сказать, что лучшего вообще не существует, строя сейчас, да. они северокорейцы искренне не уверен, что у них, так сказать, да. Все настолько хорошо, что им все завидуют.
На самом деле, это все очень тоже специфически. Вот я сколько раз был в Пхеньяне в своей жизни, очень много, да? Вот один из моментов, которые они всегда говорят, это преступность, там нет преступности. Это первое. Во-вторых, там ребенок может, да, 6-летний, 7-летний, спокойно ехать через весь город, дворец пионеров, вообще никаких вопросов, ничего. То есть с точки зрения вот этой, они живут гораздо лучше, чем многие. То есть они не боятся окружающей среды, преступности и так далее и тому подобное.
Ну, да,
государство
такая...
сейчас дает квартиры, все и так далее. То есть на самом деле вот, социальная сфера сейчас значительно улучшилась.
Такое равенство в нищете, можно так
это
сказать.
Это понятно, что равенство в нищете, но они не знают мира вокруг.
Понимаете? Они уверены, что так все живут, да. И даже живут хуже. Например, да, что
мы все так думали про Кубу, так
других
думали,
мучаются
про Румынию от... так думали.
Так, и мы, да, правильно. Мучаются от налогов. Да. В Северной Корее нет налогов.
Нет налогов.
Абсолютно. И нет денег, и нет налогов.
И там у них какая-то...
Нечем, и нечего.
Минимум есть рисовый...
Да,
есть плохо, система распределения.
Чуть-чуть, но всем, да, не нужно, все, так сказать,
да, ну, не надо думать,
а зарабатывать там чего-то.
Государство о тебе заботится. Полностью о тебе, о твоих детях там и прочее. То есть с этой точки зрения, да, это может быть, некоторые называют это примитивным социализмом, да, но это работающий социализм.
Казарменный коммунизм.
Да,
а может быть, казарменный,
это,
да.
Утопический,
но утопический
коммунизм.
Но он работает, для населения он работает. Понимаете, потому что я еще раз говорю, что то, что невозможно было представить там 10 лет назад, а сейчас это холодильники, телевизоры и все прочее, это все входит. Да, большинство, конечно, китайские товары, естественно, но это все есть уже теперь. То, чего не было раньше вообще никогда.
Ну, апофеоз вообще, так сказать, модерна – это пивной фестиваль,
да,
в Пхеньяне.
Да.
Вообще, так сказать, представить...
Раньше вообще никто не мог представить об этом.
Когда он был?
В этом году, в том числе.
Да. Допустим, ну вот в 70-е годы там было 3-4 места, где можно было пиво выпить. Они были там, пиво, да, пивные, были такси, так сказать, ну их было, так сказать, среди иностранцев в основном.
Да.
Все, ну, на таком, на примитивном уровне. Теперь это уже, так сказать, приобрело совершенно другой характер. И, конечно, люди, так сказать, они видят, что что-то меняется. И это им достаточно.
Потому что репрессии, честно, так будем расхваливать. Строй северокорейский, репрессии там недавно каких-то военных, ну, расстреляли.
Не, ну это, так сказать, а в этом не это само собой, так сказать. Но это идет, опять же, так сказать, в рамках борьбы там с врагами, вот, там, со шпионами, там, со всеми этими самыми.
Ну, да, на самом деле это междоусобная борьба, но она
дает. В значительной степени, конечно.
Не совсем. Дело в том, что там нет в нашем понимании политических кланов.
Оппозиции нет.
Нет, там нет политических кланов, там нет политических групп, соперничающих между собой. Поскольку решения в стране принимаются централизованным способом. Одним человеком, Ким Чен Ын.
Это периодически там отлад тех несогласных там.
Нет, ну, там... несогласных, да. Бывают товарищи, которые там несогласны.
Их убирают моментально.
Да, сказать. Там это решается просто. Но в принципе механизм принятия решений там очень простой. Один человек все решает, остальные выполняют. Так же, как было сейчас с спуском ракеты. Да, вот, если я правильно помню, 16 ноября товарищ Ким Чен Ын утвердил, все, запустили, все. Ну, такая система, она работает. Там она работает.
А ядерная кнопка там у кого?
Нет, ну, что такое ядерная кнопка? Ядерной кнопки в Корее нет. В нашем понимании ядерной кнопки.
Думаю, в твоих руках.
Да, но в том же, но команда даст только один.
Он же верховный, верховный главный командующий, верховный руководитель, так сказать, все в нем, так сказать. А кто еще может?
Там нет других людей.
Мне кажется, что так как вы описываете ситуацию в США сейчас, если бы они слышали нашу передачу, то они бы не колебались, не ведут, как поступать с пхеньянским режимом.
А что они могут сделать? Ну что они... Я еще раз говорю, это надо не забывать о том, что ведь самый главный фактор заключается в том, что любые военные действия против Пхеньяна – это гигантские потери. Гигантские потери, это раз. Во-вторых, вот я, честно говоря, знаю.
Ну, раз ввели войска уже в Ирак, ввели войска в Афганистан, то что там?
Это копеечные потери, Ирак и Афганистан, по сравнению с Северной Кореей. которые могут быть. Ведь я...
Не забывайте фактор южнокорейский.
Да. Это миллионы людей.
Это же Южная Корея, там половина, наверное, останется. Если...
Это миллионы людей. От Сеула, с его там 15-20 миллионов населения, дай бог, 3 миллиона жителей останется.
Ведь плотность населения больше, чем в Нидерландах, да, в Южной Корее.
Просто хочу сказать одно. У меня, например, лично, вот зная эту страну в течение больше, почти 40 лет, да, я хочу сказать, у меня нет никаких сомнений в том, что в случае войны Ким Чен Ын отдаст приказ о применении ядерного оружия. Никаких сомнений. Он отдаст такой приказ.
Ну а куда оно? По Сеулу ударит?
Нет, это можно ударить. У них три цели основные. Это Сеул, это Окинава и это Гуам. Вот три основные цели, по которым можно ударить. Пошел спокойно. Без проблем не можно ударить. Сеул это вообще рядом. Окинава, извините, там 20 минут полета ракеты.
Окинава какой стратегический?
Там американские военные базы.
Ну не, ну понятно же. Ну, там просто такой как бы превентивный будет удар.
Нет, ну это извините, это удар по Соединенным Штатам, на самом деле.
Японцам тоже достанется. Япон, да. Это японцев, они,
да, кстати, это тоже огромная американская военная база любят. На Окинаве находится.
Да там... я помню, но просто...
Нет, вопрос заключается в том, что я еще раз говорю, что если начнутся боевые действия, да, то у Пхеньяна не будет сдерживающих факторов. Просто не будет. Дело в том, что они не будут думать о собственных потерях. У них нет понятия неприемлемых потерь, в отличие от американцев. Нет этого понятия. Там другие совершенно понятия. Там победа любой ценой – это вот национальная идея, национальная гордость.
То есть это самоубийственная какая-то такая.
Это не самоубийство, это менталитет. Нет, это собственный менталитет. Это страна, которая прошла через войну 50-53 года.
Тогда они там прошли, да. Не они прошли, за них прошли.
Ну, за них прошли.
Там они не успели, так сказать, опорхнуться, еще еще страны-то не было. Как таковой. В 49-м образовались, в 50-м году, так сказать, война там.
Вот, поэтому я сейчас говорю, что, конечно, это огромный сдерживающий фактор для Америки и для других стран, и это не сдерживающий фактор для КНДР. Потери – это не их тема.
Не их тема, это, да. Это
даже знаю, если там миллион погибнет в Северной Корее, это даже они не заметят этого.
А что может остановить Америку? Тоже эти потери?
Конечно. Конечно. Потому что, во-первых, не надо забывать о том, что американские потери минимальные в Южной Корее могут составить до 100 тысяч человек. Ну, вот опять же, скажу честно, вот один из моих знакомых в Белом доме, да, он мне так сказал, говорит, вот пойми наш американский менталитет, даже если там 5 тысяч погибнет, это уже импичмент Трампа. Потому что...
Но для них неприемлемый,
да. Для них
уровень,
это неприемлемый
уровень потерь.
Да. А для них 5 тысяч человек потерять – это катастрофа национальная. А для Северной Кореи 5 тысяч потерять,
это
забыли в тот же день.
Сотни тысяч сидят, да, в лагерях, и прекрасно, то есть, никто не...
Поэтому я говорю, это сдерживающий фактор, конечно. Но этот сдерживающий фактор не может быть вечным. Вот в чем проблема. Не может быть вечным. Я еще раз говорю, Трамп поставлен, на самом деле, в очень тяжелое положение. Вот вся эта ругань между ним и Ким Чен Ыном, да, она ведь от безысходности.
Ну да, пока словесная дуэль, как бы.
Она просто от безысходности Трампа. Он там тяпнул там на Ким на него, и все. А дальше что? Трамп больше ничего сделать не может.
Ну, мне кажется, какой-то будет неожиданный вариант, который мы еще не сможем предусмотреть сегодня.
Ну, так сказать, неожиданные варианты возможны, но маловероятны. А что, собственно, так сказать, проблема-то она есть, и проблема-то не новая, проблема-то старая.
Что, типа того, что Андрей Владимирович назвал спецназом.
Нет, это нереально абсолютно.
Это же вам, мне кажется, сказал, что генерал.
Это невозможно, потому что, во-первых, так сказать, это та же самая ситуация, что с Фиделем, да, на Кубе. Найти Ким Чен Ына — это то же самое, как найти Фиделя, которого пытались убить много раз. То же самое здесь. А потом я еще раз говорю.
Саддама после этого не сразу нашли.
Да, любой человек, так сказать, кстати, Саддам, это немножко другое. Любой человек в КНДР новый. Это мгновенно сразу узнаваемая вещь. Даже если он кореец. А потом не надо забывать, что есть даже некоторые разницы в диалекте.
Да не некоторая, а большая разница. Да. С каждым годом она больше.
И это тоже фактор. То есть, а американский спецназ – это вообще мертвая зона.
Еще в 60-е годы, когда северокорейцы пытались Пак Джун Хи, они подошли к голубому дому, так сказать, где-то несколько сот метров. И по одному окрику голосовому их обозначили как северокорейцев и узнали. Вот это, так сказать, различие. Хотя они прекрасно друг друга понимают, прекрасно, так сказать, говорят, но...
А потом еще, да, вот американский спецназ. Ну да, вот высадили его там, да? Он даже там, извините, грузовика не найдет. Ну такая страна это. На чем добираться-то для Ким Чен Ына? Ну это нереально все абсолютно. В том-то и дело, что вот это все и подталкивает, в конце концов, американцев к военному варианту. Потому что все промежуточные варианты, которые они используют на Ближнем Востоке, они там не работают, другая страна.
Да, но может это регион, откуда начнется Третья мировая война?
Это не будет Третья мировая война. Это будет ядерная региональная война. Региональная, она не будет глобальной. Она не будет глобальной.
Может ограничиться все подавлением вот этих вот баллистических ракет?
А нельзя подавить. Нет, ведь вопрос не в этом. Вопрос не в тех пусковых шахтах нескольких, которые основные являются. Вопрос в том, что там огромное количество мобильных пусковых ракет, которые нанесут неприемлемый...
Ну, с ракетами-то ПРО может справиться.
Какое ПРО там, извини, влияют тоже Сеул там, или тоже Окинава? Какое там ПРО? Там никакой ПРО нет. И более того, японцы больше всего боятся, вот как раз я согласен туда об этом, что это ПРО не сработает. Вот это страх для японцев, что миллиардные деньги, которые были вложены в это... И они не смогут перехватить эти ракеты. Тогда рушится весь миф о том, что они под колпаком защитным от США. Вот это они жутко боятся, японцы. Жутко боятся.
А как вы считаете, почему вот американцы упустили вот вообще это из виду? И в какой момент они упустили контроль за ситуацией?
Я думаю, что это было в эпоху Клинтона, когда, во-первых, они недооценили степень развития программы, а во-вторых, тогда они... были искренне, с моей точки зрения, убеждены, и я помню разговор с ними на эту тему, что режим долго не продержится. Вот это их был подход.
Так что умрет Ким Ир Сен и все,
да? Ну, что вообще там Ким Ир Сен? Ну,
они рассчитывали, что северокорейский режим развалится точно так же, как развалились страны в Европе. И в первую очередь об этом думали южнокорейцы, так сказать, говорили.
Да, как Вьетнам, примерно.
Все уже, так сказать.
Нет, Вьетнам другой совершенно.
Вьетнам наоборот, Вьетнам не имея вождя, но объединился.
Объединился, да.
Да, и объединился под так сказать, социалистической эгидой.
Да. Ну, так она, социалистическая.
Ну, в свое время, так сказать, под северной, так сказать, что называется, под северной звездой, а не под южной.
Только американцы недооценили.
Вот я и говорю, в какой момент?
Это Клинтон, эпоха администрации Клинтона. Потом все, дальше они уже ничего не смогли сделать. Именно в период администрации Клинтона Северная Корея сумела полностью выстроить технологический цикл производства ядерного оружия и ракетного.
Ну, как еще Буш-старший, наверное.
Ну, Буш-старший немножко, да. А при Клинтоне это все...
А как можно заставить Пхеньян включиться в этот вот договор о безъядерной.
А они вышли из договора.
Ну да, но как это назад их заставить?
А никак. Никак. Это добровольное решение.
Это, во-первых. Во-вторых, их в свое время затащили очень просто. В 87-м году мы приняли решение о строительстве атомной электростанции. И как условие того, чтобы, так сказать, мы будем строить атомную электростанцию, что они должны были стать членом этого договора.
Договора
не спасения. Они, так сказать, и тогда уже кривились, не хотели. Но атомная станция была им очень нужна и очень хотелось.
До сих пор проблемы с электроэнергией.
Да.
А станцию достроили?
Нет, конечно. Мы не начали ее строить.
Даже не начали ничего.
Потому что в 87-м приняли решение, потом развалился Советский Союз, денег нет, все, до свидания. То есть.
Да, это не есть сейчас такого разумного выхода из ситуации.
Я считаю, что, как это ни печально, разумный выход – это война. Потому что она, по крайней мере, развяжет ситуацию.
Война такая,
потому что вот
без применения.
А вот это вот тягомотина с хвостом кота, вот, она только будет усугублять ситуацию. А потом я еще раз говорю, моя принципиальная позиция, я ее постоянно везде отстаиваю, потому что контакт с американскими коллегами. Нужно дать что-то Ким Чен Ыну. Ну, нельзя от него только требовать, ничего ему не давать. Вот нужно четко сказать, вот ты останавливаешь программу, мы тебе даем это, мы тебе помогаем
с развитием инфраструктуры. То есть вступить в торговлю с ним.
Да это вот то, что называется buyout. Это должен быть, как вот идея очень хорошая есть, создать международный фонд по развитию КНДР, прям как план Маршалла для КНДР, куда можно вложить деньги и за счет этого развивать инфраструктуру КНДР. Порты, железную дорогу, в конце концов, построить это наш желанный газопровод через Северную Корею в Южную и прочее. Вот это может быть, так сказать, торговлей, потому что другого-то ничего мы не можем дать. Надо выкупить Северную Корею. Понимаете, в чем разница огромная между Северной Кореей и Ираном? И почему я впиняю себя, говорят, что не сразу не нас с Ираном. Для Ирана снятие санкций это было нужно, железно. Вот, да? А для Северной Кореи снятие санкций... Это ничего не меняет, снятие санкций. Почему КНДР не требует снятия санкций? Потому что это ничего не меняет для страны фактически. Вот с точки зрения...
Вот именно как заставить пойти на вот этот ваш торг?
А это с американцами только договариваться. Только с американцами. Только. Они блокируют этот вариант. Они блокируют
вариант.
Раз им
так, в принципе, ничего особенного не нужно, северокорейцам, раз они довольны своей жизнью.
Ну, они не то, что довольны, просто я еще раз говорю, тут вопрос другого. А, дело в том, что, я еще раз говорю, договариваться можно только с американцами. Вот если американцы скажут, ну, хорошо, мы согласны на вариант, так сказать, продажи, условно говоря, вот это, купли Северной Кореи, хорошо. Но ведь у этого варианта огромное количество противников внутри США.
Еще надо, так сказать, убедиться в том, что северокорейцы пойдут из-за этого, потому что...
Нет, ну, при определенных условиях пойдут.
Потому что, так сказать, они, для них это, опять же, так сказать, это вот большая гарантия атомной бомбы, это большая гарантия их существования, конечно, чем все эти порты развитые, газопроводы там, и прочие железные станции.
Да, но я так понимаю, что бомбы-то они свою не станут размонтировать, они просто ее...
Ну, это вопрос очень серьезный. Во-первых, так сказать... Никто не знает, сколько на самом деле сейчас боеголовок. Но, насколько я знаю, от 6 до 8 боеголовок, да, они есть, и производство идет. Да? Во-вторых, для того, чтобы демонтировать вообще, чтобы остановить северокорейскую ядерную программу, да, нужно что-то дать. Я еще раз говорю, они просто так не будут никогда это делать.
Но, да, вот
нельзя обменять, правильно здесь был говорить, нельзя обменять ядерную программу на маневры. Это совершенно неадекватный обмен.
Конечно, если надо их как-то заинтересовать.
Это как Жигули на Мерседес меня.
Да нет, потом это не связанные вещи, так сказать, совершенно, так сказать. Одно и другое другое.
Надо им какие-то гарантии дать, очевидно.
А кто говорит гарантии? У них так есть гарантии. Есть договор с Китаем, есть наша, так сказать, позиция и прочее. Вот какие гарантии? Мы не можем дать, ни мы, ни Китай не можем дать гарантии Северной Корее ни нападения со стороны США. Ну не можем. Ну не можем. И для этого мы должны, извините, поставить то С-400, С-500 и вообще, так сказать, объявить Северную Корею бесполетной зоной. Вот тогда да. Но мы же за это не можем пойти.
В свое время они, так сказать, верили, что они же живут под зонтиком, под нашим, так сказать, мы их действительно обеспечивали всем оружием и так далее.
Да, поставки все были.
И они были, так сказать, и, кстати, у нас просили в свое время ядерное оружие.
Да.
То есть, хотя если... Да, но вот так, по результатам нашего разговора мы пока... Оставляем вопрос открытым, да, что, чем закончится конфликт вокруг КНДР. Напомню, что огромное спасибо моим гостям. Это были дипломаты Валентин Моисеев и Андрей Федоров. Они были сегодня в студии программы «Грани времени» на радиостанции «Свобода». Вот, мы подождем развития событий. Микрофон работал Владимир Карамурза. Итак, программа Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.